We had a wonderful day yesterday at the
Central Church.
One of the very most wonderful places in God's world.
Из самых лучших мест в Божьем мире, где Евангелие Иисуса Христа проповедовалось почти что 200 лет. Это особая радость для меня проповедовать там и иметь общение с вами на этом великом месте.
And I look forward to a wonderful day today as we consider the Word of God together.
Проводить этот день, когда мы будем размышлять над Словом Божьим.
And I can tell you that I'm refreshed. That everyone asks me if I'm sleeping well.
Хорошо ли я сплю?
And I'm sleeping well.
Я хорошо сплю и кушаю хорошо.
And feel energetic.
Я чувствую много энергии и я готов к этому замечательному дню.
Yesterday we talked
about
the responsibility to guard the truth,
охранять истину,
which calls upon us to understand the truth,
требует от нас понимания истины,
to know the truth,
знания истины.
And today I want to take our discussion a little bit further.
Повести наше обсуждение немножко дальше. Ему не нужен английский. John, do you need English all over the room? Probably not.
Okay.
Do you need it?
No. Oh. I need it.
I hear.
Can you hear me? Okay. I don't know.
Я не знаю.
If he interprets me or not.
Толкует он меня или нет?
But I trust that he does.
Я верю, что он толкует.
But I do know he needs.
Но я знаю, что его должны слышать. Сегодня мы хотим поговорить о стыде за истину или поношении на истину. Мы охраняем истину. Мы провозглашаем истину. Но мы несем поношение за истину. За истину Евангелия.
Goes against the way people think.
И это идет против мышления людей.
It is opposite to all their desires.
Евангелие противоречит людей, желаниям людей.
All their inclinations.
Все их склонностям.
Everything they want.
И всему, что они хотят.
It is against their
motivation. Это против их побуждений.
Because of course they are sinners.
Потому что они, конечно же, грешники.
As we all are.
Как и все мы грешники.
But they are sinners who
Но
love
они грешники,
their sin.
Которые любят свой грех.
And the gospel by its nature confronts
И Евангелие
them.
По своей природе обличает их.
It attacks them, it assaults
Оно подвергает их нападению, оно оскорбляет их.
It makes them uncomfortable.
И оно делает грешников неудобно чувствующими себя.
It tells them they are wrong.
Оно показывает им, что они
неправы,
что они находятся под божественным судом, что они направляются в вечный ад.
This is not a comfortable message.
Это неприятная весть.
This is not a welcome message.
Это неблагоприятная весть.
And so throughout the history
И поэтому
of the church,
за всю историю церкви
The world has rejected the message.
Мир отвергал всегда эту весть.
And very often
И очень часто
persecuted.
Гнал.
And even killed the
И даже
messenger.
Убивал посланников.
I just received a
Я только получил письмо от Роберта Провоста несколько дней назад
about a brother in
о брате в Таджикистане, который был, который молился в церкви. Он был пастором.
And he was singing praises to God.
Он воспевал хвалу Богу вечером, как он делал каждый вечер.
And an enemy of the gospel came
in. И враг Евангелия пришел.
And shot him dead.
И застрелил его насмерть.
This is just another.
Это просто еще один пример в длинной истории гонений.
More people die.
Больше людей умирают за Евангелие сегодня в мире, чем какое-либо время в человеческой истории прежде этого. Десятки тысяч каждый год в гонениях, особенно от мусульман, но также и от других.
The gospel has always been
Евангелие всегда было оскорблением для людей.
And those who preach it
И те, кто его проповедует,
have paid a great cost.
Всегда платили высокую цену.
Even prior to the gospel,
И даже до Евангелия
the message of God was
весть
rejected.
Божья отвергалась.
Jesus said to
Иисус сказал иудеям,
you
вы
stone the prophets.
Побивали пророков. and who kill those who are sent to you.
И убивали тех, кто был посылаем к вам.
Иисус
обличил иудеев за то, что они убили всех пророков от Варахии до Захарии. И затем Иисус сказал притчу о человеке, у которого был виноградник. И он послал своих посланников тем, кто заботился о винограднике, чтобы они дали отчет. Но они убили посланников. И поэтому он послал своего сына, и они убили его сына. И, конечно же, Иисус говорил о себе. Побивали пророков и убили сына. И это была религия. Отступнический иудаизм. Они убили своего Мессию. Вы задумывались когда-нибудь, почему? Почему иудеи убили Мессию? Самая лучшая иллюстрация этому находится в 4 главе Луки. И вы сможете сами когда-нибудь прочитать. Но я просто напомню вам об этой истории. Иисус пошел в Назарет, свой родной город. Он там прожил 30 лет в том же населенном пункте. И он вошел в синагогу, где он раньше поклонялся. Синагога, в которой была его семья часто. Его родственники. Его друзья. Соседи. Все знали его там, в этой синагоге.
Now he had begun his public ministry.
И вот он начал свое публичное служение.
He had preached for a year in Judea after his baptism.
И он проповедовал год в Иудее после крещения.
And then he came to Galilee to begin the year plus Galilean ministry.
И затем он пришел в Галилею, где он чуть больше года проповедовал.
Galilean ministry, he
И в этом служении в Галилее он совершал много чудес.
He banished illness from the land.
Он изгонял болезни с земли.
He preached the gospel.
Проповедовал Евангелие Царства. Евангелие спасения. И он пришел в свой город проповедовать. Они слышали уже о его репутации. Они знали его 30 лет. Знали его хорошо. И теперь они услышали, что он исцеляет людей, что воскрешает мертвых, что изгоняет бесов, и что он учит о Царстве Божьем. Поэтому он пришел к своим людям, к свою синагогу. И ему дали книгу. Книгу Писания.
Исаия
61 глава. И он прочитал.
And it said, "The Spirit of the Lord is upon me, because He's anointed me to preach the gospel."
И там было написано, что Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня проповедовать Евангелие.
That was a messianic prophecy.
Это было мессианское пророчество.
And he said, reading that scripture, that when the Messiah comes,
и он сказал, читая это писание, что когда придет Мессия,
he will come to bring the good news to the
poor. Он придет, чтобы принести благую весть нищим, духовно нищим.
The prisoners,
заключенным, пленникам,
the spiritually bound,
духовно заключенным, связанным,
the blind,
слепым,
the spiritually blind,
духовно слепым,
and the oppressed,
и угнетенным,
those under the burden of guilt and condemnation,
те, кто находится под бременем вины и осуждения.
And he would take away the spiritual poverty.
Удалит духовную нищету.
And he would take away the spiritual bondage.
Он удалит духовную духовный плен и освободит пленников.
And he would take away their blindness.
И он удалит их слепоту, чтобы они могли видеть истину.
And he would deliver them from
condemnation. И он освободит их от осуждения.
And then he said,
и затем он сказал, сегодня, ныне, это исполняется в ваших очах, в ваших ушах. И он сказал, я Мессия. Я здесь. Я здесь, чтобы сделать вас духовно богатыми, духовно свободными, духовно зрелыми, видящими, и освободить вас от суда. И знаете, что они сделали с ним? Когда он закончил проповедь, сначала они удивлялись, но затем они разгневались, и они хотели сбросить его со скалы.
Одна из самых удивительных записей об истории его жизни. Как можно заставить людей, которые знают тебя, твою семью, и мы знаем, что его братья не верили в него, потому что Иоанна 7 глава говорит об этом. Они были там, в этом зале. Но как люди, которые знают вас, семья, родственники, друзья, настолько они разгневались только от одной проповеди, что хотели предать его смерти. Даже несмотря на то, что он предлагал им то, что они всегда хотели. В чем была проблема? В том ли, что они не хотели вечной жизни? В том ли, что они не хотели неба? В том ли, что они не хотели Божьих благословений? Конечно, нет. Они хотели вечной жизни. Они хотели неба. Они хотели благословения. Они хотели спасения. Они хотели Мессию. Но вот чего они не хотели. Они не хотели, чтобы им указывали, что они духовно нищие, духовно пленные, духовно слепые и находились под осуждением. Это не благо спасения, которое грешники отвергают, а диагноз их состояния.
That's why the gospel offends.
Поэтому Евангелие оскорбляет людей.
And even Jesus,
даже Иисус,
ultimately,
в итоге,
escaped from that scene in Nazareth.
Избежал этого участия в Назарете. Библия говорит, что он просто исчез.
But eventually,
но в итоге,
as we know,
как мы знаем,
they killed him.
Они предали его смерти.
Они
не убили его, потому что небо не было чем-то приятным для них. Они не убили его, потому что они не хотели благословений. Они не убили его, потому что они не хотели иметь царство. Они хотели царство. Они хотели благословения. Они хотели неба. Но они не хотели признать свое состояние, свою греховность. В этом поношение Евангелия.
Апостол Павел
очень интересное заявление сделал в Римлянам 1 главе. Откройте, пожалуйста, этот текст, Римлянам 1:16.
This statement by Paul is somewhat surprising.
Эти слова Павла несколько удивляют.
He says in Romans 1:16.
В 1:16 он говорит.
For I am not ashamed of the
gospel. Ибо я не стыжусь благовествования Христова.
Now just stop and think of that statement.
Просто задумайтесь об этом заявлении.
Why would he be ashamed of the gospel?
Почему он должен стыдиться Евангелия?
Why would anyone be ashamed of the gospel?
Почему кто-либо вообще должен стыдиться Евангелия?
Why does he say I'm not ashamed as if that's something special or unusual?
Почему он должен это говорить, я не стыжусь Евангелия, как если бы это было чем-то особым или интересным?
If I had discovered the cure for cancer.
Обнаружил бы лечение от рака.
And I knew how to cure
как излечить каждого человека в мире, который имеет рак.
I wouldn't be ashamed to tell that.
Мне не было бы стыдно говорить об этом.
I would be saying it everywhere.
Я бы говорил бы это повсюду, где только можно.
If I had a cure for
если бы у меня было бы лечение от сердечных болезней, если бы я знал лечение от СПИДа, которое убивает миллионы людей в мире,
I wouldn't be ashamed
мне не было бы стыдно заявить об этом.
And yet, when it comes to the cure for sin,
тем не менее, когда касается вопроса излечения от греха,
there is always the temptation to be ashamed of it.
Всегда есть искушение стыда.
It's embarrassing.
Это смущает людей проповедовать Евангелие.
Because it is despised.
Потому что этим пренебрегают, Евангелие отвергают.
The sinner hates the message.
Грешник ненавидит эту весть.
Because he hates the diagnosis.
Потому что он терпеть не может этот диагноз.
So we bear
поэтому мы несем это поношение креста.
And you understand that in
и вы это понимаете в вашей истории.
Some of you
кто-то из вас провел время в тюрьме. и ваши отцы, деды ради поношения за Евангелие.
And it isn't again because people hate the idea of heaven, it's because they hate the diagnosis.
И это не потому, что людям не нравится небо, а потому что они терпеть не могут диагноз греха.
In America,
в Америке,
there has not been this kind of persecution that
не было такого гонения, которое пережила ваша страна.
But the American Evangelical Church is increasingly ashamed of the gospel.
Постоянно стыдится Евангелия больше и больше.
There is a widespread rejection of the gospel.
Есть широко распространенное отвержение Евангелия в нашей стране.
And again, it's because people do not want to be identified as sinners under divine
condemnation. И это потому, что люди не хотят считать себя грешниками и считать, что они осуждение и искать освобождение через Христа, осуждение от вечного ада.
This is a very embarrassing
очень смущающая вещь для них, и она заставляет людей отвергать вас. И все больше в Америке будет гонение, потому что люди, которые отвергают эту вещь, они приобретают больше влияния в средствах массовой информации.
Those who preach the gospel,
и те, кто проповедует Евангелие,
are being regularly condemned.
Очень часто подвергаются осуждению.
We cannot, however, be embarrassed by the gospel.
Но мы не должны смущаться Евангелия.
We cannot be ashamed of
Christ. Мы не должны стыдиться Христа.
It happens to the best of men.
Это происходит с лучшими из людей.
Paul said to
Timothy, Павел говорил Тимофею,
do not be ashamed of the
Lord. Не стыдись Господа.
Or of me,
или меня.
His prisoner.
Его пленника. Узника.
We've all been tempted to that.
Мы все подвергались такому искушению.
Not to confront the sinner. We may do it in our sermons more easily
than
in personal conversation.
Мы, может, в проповедях часто будем обличать грешников, но в личных разговорах мы часто боимся это делать.
The reason is because we
are rejected. И причина в том, что нас будут отвергать за это.
Because we are spurned and we bear the reproach.
Потому что мы несем поношение, что на нас смотрят свысока.
What's happened in America,
и что происходит в Америке, и это будет приходить к вам, что евангельские церкви решают удалить все, что оскорбительное из Евангелия, и сделать Евангелие положительной вестью. Например,
the city of Houston in Texas.
Самая большая церковь в Хьюстоне, Техас.
I think they have 12,000 people.
По-моему, у них 12 тысяч членов. И пастор недавно сказал, и об этом в газетах написали, что его проповедь — это положительная проповедь, и поэтому он никогда не проповедует о грехе. Поэтому у него 12 тысяч членов. Потому что их никто не обличает. Истина им никогда не провозглашается.
And they feel good about
their sin. И они хорошо чувствуют себя в своем грехе.
It's not an issue.
И это для них не вопрос.
That's becoming the trend.
Это становится тенденцией.
Redesign the message.
Переопределение проповеди.
Remove the offense.
Для того, чтобы удалить оскорбление из нее, оскорбление грешников.
We cannot do that, obviously.
Мы не можем этого делать.
While guarding the truth, we have to, at
the same time, bear the reproach that the truth brings. Мы должны нести поношение, которое идет вместе с истиной.
And I want to take you to a passage of Scripture.
Обратить вас к тексту Писания.
We want to work through it together.
И мы пройдем через этот текст вместе.
To firm this in our own minds.
Чтобы утвердить это в нашем разуме.
I want to talk about the shame of the cross.
Я хочу поговорить о позоре креста.
Turn to 1 Corinthians chapter 1.
Откройте, пожалуйста, 1 Коринфянам 1 главу.
And again, I just want to work through 1 Corinthians 1 and 2 with you.
Я хочу вместе с вами пройти через первую и вторую главы 1 Коринфянам.
Because this is
so important. Это настолько важно.
If the enemy will attack us anywhere, he will attack us at the point of the gospel.
Навести на нас, он будет нападать на самом Евангелии. Если есть весть, которая спасает, это весть, которую он хочет извратить.
Now we can become so
concerned
about minor issues of
мелкими вопросами учения здесь или там,
and debate and argue those things,
и спорить о тех вопросах, вопросах, которые не имеют большой важности, что самый большой вопрос важности – это Евангелие.
Really, the theme of our preaching is the gospel.
Тема нашей проповеди – это Евангелие, крест.
And the apostle Paul makes sure we understand that.
Хочет убедить, чтобы мы поняли это.
In the second chapter,
во второй главе 1 Коринфянам, стих 2,
he said
он говорит,
he was determined to know nothing
among you
except Jesus Christ and
Иисуса Христа,
him crucified.
И притом распятого.
That was not an easy message.
Это не было легкой проповедью.
And that's why in verse 3 he says he
was in weakness
and in
fear and in trembling.
You pay a price to preach that message.
За проповедь такого проповеди нужно платить.
Governmental persecution,
не только правительственные гонения, не только убийства, не только заключения.
But
но
the rejection,
отвержение
and the hatred
и ненависть со стороны грешников.
As we look then at the message,
когда мы смотрим на этот текст,
that Paul was willing to preach even to
который
death,
Павел проповедовал даже до смерти,
we will be reminded of our calling.
Мы будем помнить о своем призвании.
It is to preach
и оно
the cross,
в том, чтобы проповедовать крест.
And only the cross,
и только крест. И всегда проповедать крест.
And I will tell you,
и я скажу вам, что я еще больше буду говорить дальше, но скажу вам, что это самая большая печаль в моей жизни, как я уже вчера говорил, что я вынужден защищать Евангелие перед людьми, которые называют себя проповедниками Евангелия, которые настолько стремятся изменить его, чтобы удалить соблазн из него.
Now let's back up into chapter 1.
И давайте вернемся к первой главе.
And I want to show you the shame of the cross.
Стыд или позор креста. Позор креста.
Verse 18.
Стих 18.
You can read verse 18.
Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божья.
And verse 22.
И 22 стих. Ибо иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости. И 23. А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еллинов безумие.
Павел
говорит, не имеет значения, проповедую я иудеям или язычникам,
крест
всегда является проблемой. Мы можем назвать это постыдным пятном греха. Это первый пункт. Постыдное пятно греха. И 18 говорит, что слово о кресте для погибающих является юродством или безумием.
Мария. We have a word in English, moronic.
В греческом и английском есть слово moronic. Это слово означает идиот.
Someone without sense.
Кто-то не имеющий смысла.
The cross is senseless.
Для является не имеет смысла. Это нонсенс.
To the unbeliever.
Для неверующего.
And then in verse 22,
и затем в 22 стихе он говорит.
The Jews want signs.
Иудеи требуют чудес, знамений.
They want some more miracles.
Они хотят больше чудес, больше каких-то видимых вещей.
They wanted Jesus to do more.
Они хотят, чтобы Иисус больше делал чудес, чем он делал на самом деле. Они не были довольны теми исцелениями, которые он делал, как он изгонял бесов, воскрешал мертвых. Они хотели чего-то большего, сверхъестественного чуда какого-то.
Jesus said he wouldn't give any more signs to that
evil and adulterous generation. Давать больше чудес этому прелюбодейному злому роду.
The Jews wanted a sign.
Иудеи хотели чудес.
The supernatural proof that he was the Messiah.
Сверхъестественного подтверждения, что он мессия.
And listen to this.
И послушайте дальше.
Instead of that,
вместо этого,
he gave them a stumbling block.
Он дал им камень преткновения.
Instead of giving them something,
вместо того, чтобы дать им что-то.
To convince them he was the Messiah by supernatural power.
Дать им что-то посредством сверхъестественных знамений, силы.
He gave them the cross.
Он предложил им крест.
And they stumbled over it.
И для них это стало преткновением.
It was an offense.
Это было оскорбительно для них.
And the Greeks.
И греки.
They wanted wisdom.
Они хотели мудрости. Которая превосходит все, которая возносится, которая мистическая, какое-то эзотерическое высшее познание, какие-то секреты тайны Вселенной. Они хотели какого-то духовного, превознесенного проницательности какой-то. Иудеи хотели чудес. они получили камень преткновения. Язычники хотели мудрости, они получили безумие.
This is the stigma of the cross.
Это как бы пятно креста.
It doesn't give the sinner what he wants.
Оно не дает грешнику то, чего он хочет.
It is the opposite.
Оно дает обратное.
Both the Jews
и иудеи,
and the Gentiles
и язычники
could not accept
не могли принять
that the Son of God
то, что Сын Божий
on a cross.
Умрет на кресте.
It was foolish.
Это было глупо для них.
I want to tell you why.
Хочу сказать вам почему.
Let me tell you about crucifixion.
Позвольте сказать вам о распятии.
If you were living in Israel at the time of Jesus,
если бы вы жили в Израиле в дни Иисуса,
or if you were living in the Gentile world,
или в мире язычников,
you would have to know about crucifixion.
Вы бы знали о распятии.
It was everywhere.
Оно было повсюду.
It was a terrible form of capital punishment.
Это было ужасный вид смертной казни.
It originated in the ancient Persian Empire. It was used by barbarians. It was used in India.
Индии также использовали. В Сирии скифы использовали.
It was used for individuals.
Использовали для отдельных личностей и для целых групп казненных людей.
Darius the Mede, for example, was the Persians or Medes who invented
crucifixion. Дарий Мидий был тем, кто придумал распятие, и распяли 3000 вавилонян.
Александр the Great,
Александр Великий, Александр Македонский, великий победитель из Греции, распял 5000 людей из города Тира вдоль побережья Средиземного моря.
A man named Alexander
Человек по имени Александр Гений, который жил перед временем Христа, распял 800 фарисеев.
And he crucified them while their wives,
и он распял их, когда их дети и жены стояли возле крестов и смотрели, как распинали их мужей и отцов. Иудеи были в ужасе от распятия 800 человек. Они ненавидели распятие. Римляне пришли ко власти в 63 году до Рождества Христова, и они использовали распятие по всей империи для того, чтобы нагнетать страх на людей.
Феликс,
вы помните правителя Иудеи? В дни апостолов он распинал многих преступников. Когда Тит Веспасиан захватил Иерусалим в 70 году после Рождества Христова, под его командованием распяли десятки тысяч иудеев.
So many of them that historians tell us,
что историки записали, что люди убегали от крестов, потому что не было больше крестов, потому что не было больше дерева.
Константин, who started the Roman Empire, who abolished crucifixion in the year 337 AD.
Распятие в 337 году по Рождеству Христову.
So for hundreds of years,
поэтому сотни лет
the scene of crucifixion
сцена распятия доминировала,
the ugly side of human society.
Представляла как бы неприглядный вид человеческого общества.
And the question would
и вопрос
then
задается,
if Jesus was
если
crucified,
Иисус был распят,
how could he be anybody exceptional?
Как он мог был быть приемлемым?
How could he be anyone special?
Как он мог быть кем-то особенным?
Let alone be God.
Тем более, как он мог быть Богом?
God incarnate,
воплощенный
God the
Messiah, Богом, Мессией.
When he died a common
если он умер самой обычной смертью, как десятки тысяч других преступников.
Let me take you a little further into this.
И дальше еще позвольте вам показать.
Roman citizen.
Римский гражданин.
Were exempt from crucifixion
generally. В общем, римские граждане не были наказуемы распятием.
It was used by the Romans against other people.
Римляне использовали это наказание против других народов.
Roman,
но если человек был римлянином,
он
мог был быть наказан смертью, но не таким образом.
Unless,
если же, конечно,
you were a rebellious
он не был
slave,
мятежным рабом,
or a notorious criminal that threatened the security of
the empire. Ужасным преступником, который подвергал угрозе целую империю.
You had to commit sort of high treason against Rome if you were a Roman citizen.
Нужно было ужасное преступление совершить, чтобы быть распятым будучи римским гражданином.
Anybody who was crucified,
любой, кто был распят,
with universal contempt.
Был воспринимаем с презрением.
It was for the lowest of the low,
это наказание было для самых худших, самых низких людей.
For the rebellious slaves,
мятежных рабов,
terrifying criminals,
и преступников, террористов,
enemies of the Roman Empire.
Для врагов империи, которых нужно было крайне унизить.
Anybody who was crucified,
любой, кто был распинаем,
was in that very crucifixion demonstrating
в этом распятии демонстрировал, насколько ничтожен он был.
Before a person was
до того, как человек был распинаем,
they were beaten,
его избивали.
With a whip, and in the end of the whip,
били бичом, и на конце бича были кусочки металла или камней или стекла для того, чтобы разрывать плоть, кожу, чтобы доставать до внутренних органов. Часто человек просто истекал кровью до того, как его еще пригвождали ко кресту.
They carried to their execution the cross beam
on their back. До места распятия несли перекладину креста на своей спине, которая весила почти 100 килограмм.
They wore a sign around their neck with the crime they had committed.
И вокруг шеи висела надпись с описанием преступления.
They were stripped bare naked.
Их раздевали
and nailed to the crossbar.
Их пригвождали ко кресту.
And then the cross was raised.
И затем крест поднимался.
Very often they were
очень часто
attacked by wild animals and birds,
на них нападали дикие животные и птицы,
as they hung in that condition.
Когда они висели в таком положении на кресте.
On a cross,
на кресте
not only was there terrible blood loss,
не только человек терял много крови,
but the victim died
но
because he couldn't
жертва
breathe.
Умирала от того, что не могла дышать.
The Romans had perfected
this form of execution. Римляне усовершенствовали этот вид казни, чтобы тело свисало на кресте.
And you had to push your with your feet.
И нужно было ногами опираться, чтобы вдохнуть воздуха.
Pushing against the wound.
Нужно было от гвоздя отпираться, чтобы это на ране держаться. И это еще больше усиливало агонию. И в итоге, когда вся сила исходила из человека, и когда солнце испаляло всю жидкость, и когда человек не мог уже подтягиваться, не мог уже дышать, человек тогда умирал.
Final indignity was to leave the body on the cross.
И последнее презрение это было оставлять тело на кресте.
To rot or be eaten by birds.
Чтобы оно там сгнивало или было съедаемо птицами.
Some historians tell us that the roads.
Историки говорят нам,
around Jerusalem,
что дороги вокруг Иерусалима были
with crucified people.
Полны крестами с распятыми людьми.
Many were crucified upside down.
Многие люди были распинаемы головой вниз.
And some were
некоторые были распинаемы
in unspeakable ways.
Самым ужасным, невыразимым образом.
No one
никто
would look at someone crucified
не смотрел на распятых
and think them of any significance at all.
И чтобы воспринимать их как значимых людей.
To say
сказать
that a crucified man
распятый человек
God, the Son,
является Богом,
the Messiah
Божьим Сыном, Мессией Израиля, это было абсолютно невозможно поверить. И для язычника это было смешно. Один из римских авторов по имени Сицеро сказал:
the very word cross
слово крест само по себе должно быть удалено
from the vocabulary
из словаря
and the knowledge
из знания
of every Roman citizen
из понимания всех римских граждан.
I've been to Rome many times.
Я был в Риме много раз.
And there are still some ancient
places where you see the древние места, где видны следы распятий.
Near the Palatine Hill in Rome.
Недалеко от Палатинского холма в Риме.
Near the Circus Maximus, where they had the great races.
Недалеко от цирка Максима, где проводились соревнования.
In New Testament times.
В дни Нового Завета.
There is a carving.
есть вырезана картина
какая-то.
И год тому назад я видел.
It shows the figure of a man.
И там вырезана фигура человека.
And the head of a jackass.
И голова осла.
Hanging on a cross.
Свисающего с, на кресте.
And below this figure.
И под этой фигурой.
A man is bowing.
Человек преклоняется.
In a gesture of worship.
С сознанием, с чувством поклонения.
And the words are still there on the stone.
И слова там на камне остались еще.
You can see them even today.
И даже сегодня их можно видеть.
And it says this.
Там говорится следующее.
Alexamenos.
Alexamenos. Это звали человека.
Worships.
Поклоняется.
His God.
Своему Богу.
That's what the Romans thought.
Так римляне воспринимали христиан, поклонявшихся распятому человеку. Это было равно поклонению ослу. Знаете, насколько трудно было передать слово Евангелия этому, слово о Христе, такому обществу? Позвольте сказать это таким образом. Если Бог хотел
to make the message
сделать весть
impossible to believe,
невозможной для восприятия,
he couldn't have chosen a better way.
Он не мог выбрать лучшего подхода.
It couldn't be more unbelievable.
Оно не могло бы быть более невероятным.
The whole idea was ridiculous.
Вся идея была смешна и оскорбительна.
And the pagans had utter contempt for the
Christian gospel. И язычники имели полное пренебрежение к Евангелию христиан.
Their view of the gods were that they were transcendent.
Взгляд на Бога был какого-то вознесенного, высшего существа, могущественного.
No place for a crucified jackass.
У них не было места для распятого, как изображено в этом осле.
In the second century.
И во втором столетии.
There's a man named Justin who wrote about
человек по имени Иустин, который писал о христианстве.
This is what he said. He summarized
вот что он сказал. Он обобщил взгляд язычников.
He said,
он сказал, христиане проповедуют.
They preach
они проповедуют
a madness.
Сумасшествие.
And their madness is this.
Их сумасшествие выражается в следующем.
To give to a crucified man a place equal
to the eternal God. Распятого человека с вечным Богом.
He got it right.
Он правильно понял.
We do believe.
Мы действительно верим,
that the crucified one,
что распятый,
is the eternal God.
Является вечным Богом.
That is the gospel.
В этом Евангелие.
It is offensive.
Оно оскорбительно, оно было оскорбительно, оно все
and
еще является оскорбительным. Даже в нашем обществе сегодня, хотя оно и не видит креста,
крестов,
и не знает, на что это похоже, нам это помогает понимать, как это все было, и вспоминать, что Бог никогда не имел в виду, чтобы весть его была легкой для принятия, чтобы если кто-либо поверит, кто получает за это славу? Бог, только Бог. Для язычников все это было бессмысленным. А как же в отношении иудеев? Конечно же, для них это тоже было бессмысленно. Они ненавидели распятие еще больше, чем римляне.
Итак,
много из них было распято римлянами, включая 800 фарисеев, что у них очень глубокая ненависть была к распятию. Язычники рассматривали распятого человека как самого низкого преступника, самого худшего. Иудеи рассматривали еще дальше этого. Они рассматривали не только как на худшего из людей, но, послушайте, Второзаконие, 21 глава, стих 23. Ветхий Завет говорит: проклят всякий, висящий на древе. Язычники рассматривали это как наихудшего из людей.
Иудеи еще дальше шли.
Они рассматривали распятого как проклятого Богом. И поэтому христиане говорили: Бог проклят Богом. Это камень преткновения. Это невероятно. Этому нельзя поверить. Как мог Бог проклять Бога? Как Бог Отец мог проклять Отца Бога Сына?
This is blasphemy.
Это богохульство.
The Jews saw the gospel as blasphemy. And the Jews believed.
И иудеи верили, что богохульники должны быть что?
To be executed.
Быть наказаны, преданы смерти.
They saw Jesus
Они рассматривали Иисуса как богохульника.
They saw the preachers of the gospel
Они рассматривали проповедников Евангелия как богохульников.
Do you know the Jews never crucified anyone?
Знаете, что иудеи никогда никого не распинали
in all their history?
За всю свою историю?
Unless
Если только
the body was already dead,
тело уже не было мертвым.
They did put Some people on a cross after they were dead.
Вешали людей на кресты, когда тело уже было мертво.
To demonstrate the truth.
Чтобы продемонстрировать истину Второзакония 21:23.
After a blasphemer had been
После того, как богохульник был предан смерти, как убивали евреи богохульников, какой метод они употребляли?
Stoning.
Побивание камнями.
They would then take the body on
Затем
some occasion,
брали в некоторых случаях тело и вешали его на кресте, мертвое тело. Но они не могли допустить, чтобы предать даже богохульника такой ужасной смерти, такому наказанию. На кресте человек мог оставаться живым несколько дней, если он поднимал себя, если мог набрать воздуха. Если он не умирал через несколько дней,
да.
Приходили с большой палкой и просто разбивали, перебивали кости на ногах, чтобы человек уже не мог подтягиваться и вдыхать. И тогда наступала смерть. Помните, что Иисусу это не сделали, потому что Он уже предал Дух Свой. Поэтому вы видите в мире Библии, в Новом Завете, распятого человека, который он не мог быть Богом. Это был или самый худший из людей для язычников, или богохульник для иудеев.
Preaching a crucified Messiah was a
ridiculous message. Это была смешная весть.
And I'll say it again.
Я скажу это еще раз.
God could not have come up with anything harder to believe than that.
Бог не мог придумать более трудной вести поверить, чем это.
But beloved, it's the truth.
Но возлюбленные, это истина.
And it's still our message.
И это наша весть, наша проповедь.
The preaching of the cross.
Проповедь о кресте.
Is to those who are perishing.
Для погибающих.
Foolishness.
Это юродство, безумие.
But look at verse 18 again.
Но посмотрите на стих 18 еще раз.
But to us who are being saved,
а для нас спасаемых,
it is the power of God.
Сила Божья.
You can't take the stigma.
Вы не можете удалить это пятно.
Though it is hard.
Хотя и трудно поверить.
The Gentiles.
Язычники говорили, что христианство было больным самообманом. Они говорили, что это извращенное суеверие. Они говорили, что христиане ненормальные. Они лишены всякого понимания. И Евангелие все еще отвергается.
What does the church
И что церковь делает сегодня?
It changes it.
Она меняет его.
Doesn't talk about the cross.
Она не говорит о кресте.
Or why the cross was necessary.
Или почему крест был необходим. Она не говорит о грехе. Она говорит об Иисусе, который придет в вашу жизнь, который сделает вас лучшим человеком, который даст вам хорошие чувства. Послушайте, братья, это новый вид проповеди, который поддерживает это движение роста церкви в Америке. Иисус сказал, что путь царства узок, врата узкие. Путь узок. Мало людей находят его. Толпы не идут туда. Толпы идут широким путем. Там, где весть легка. Где дверь широка. И где образ жизни приспосабливается. Евангелие все еще вероятно принимаемо немногими. Потому что оно противостоит человеческому пониманию, и оно нападает на все, что драгоценно для грешника, обличая грешника, раскрывая его как нищего, как узника, как слепого и как угнетенного под божественным осуждением. Поэтому мы видим, что Евангелие несет поношение по причине этого пятна поношения за крест. Хочу еще один пункт вам пояснить. Позорная простота креста. Это не только пятно этой вести, скандальное пятно проповеди, но это и простота проповеди. Я мог бы говорить об этом много, потому что я лично изучал этот вопрос очень много. Но позвольте это объяснить вам таким образом. Иудеи и язычники любили сложности, замысловатость. Чем более замысловатым что-то было, чем более философским что-то было, чем больше что-то было такое усложненным, чем более что-то было таинственным, трудным, чем больше что-то было умственно таким красивым и возвышенным, тем больше оно им нравилось. Они верили, что истина будет известна только элите, только людям, которые превознесены, которые имели более высокое понимание, тайное познание.
And that it wasn't available to the common, ordinary man.
И простым обычным людям оно недоступно.
And then comes the gospel.
Но вот приходит Евангелие.
And it's not complex.
И оно несложно.
And it doesn't take a great intellectual.
Не требуется больших интеллектуальных познаний.
The Old Testament says, Ветхий
Завет говорит, что человек, хотя он и глуп,
need not err about God's truth.
Он узнает о Божьей истине.
Jesus said, when a person becomes as a little child, they'll enter
the kingdom of God. Иисус сказал, что человек должен стать малым ребенком, если он хочет войти в Царство Божие.
It doesn't take the great intellects of the world.
Не требуется большого интеллекта мира, чтобы понять Евангелие.
In fact,
и на самом деле все наоборот.
Go back to verse 19.
Посмотрите стих 19.
Notice how
и обратите внимание, как оскорбление на чувства мира продолжается. Стих 19. «Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Какое удивительное заявление. Это взято из Исаии
29:14.
Евангелие противоречит человеческой мудрости. Оно противоположно человеческому разуму.
It rejects all of
that. Оно отвергает все это.
All of the foolishness of man,
всю глупость человека, которая прикрывается интеллектуальностью.
And then in verse 20,
и затем в стихе 20
Павел
даже с сарказмом выражается.
Where is the wise man?
Где мудрец?
Where is the scribe?
Где книжник?
The lawyer.
Где адвокат, тот, кто различает такие тонкие черты значения. Где же совопросник или спорник? Бог сделал их всех глупцами. Как? Почему это истина?
Verse 21.
Стих 21. «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих».
Now catch this very important truth.
Посмотрите на эту очень важную истину, вразумейте ее.
You cannot come to know God through human wisdom.
Познанию Бога невозможно прийти посредством человеческой мудрости.
Doesn't matter how intelligent you are.
Не имеет значения, насколько вы умны.
Doesn't matter how educated you
are. Не имеет значения, насколько вы образованы.
Doesn't matter how,
не имеет значения, насколько таинственным и возвышенным может быть ваше понимание. Бог определил, что человек не может познать его посредством человеческой мудрости. Это записано в стихе 19 говорится. Ибо написано, это значит, что это божественно открытая истина. Евангелие Христа просто, оно не использует никакую человеческую мудрость. Оно не только игнорирует эту мудрость, но оно разрушает ее.
Verse 19.
Я погублю или разрушу мудрость мудрецов. Можно взять всю мудрость, которую человечество накопило. Всю. Все философии. Всю психологию. Всю науку. Все социальные взгляды. Все экономические знания. Все человеческое поведение, все изучение его. И все это соединить. И самых лучших мыслителей собрать. И самых разумных из разумных. Самых образованных. Самых проницательных, самых понимающих. И все это вместе собрать. И они никогда не познают Бога.
That's not how you know God.
Потому что Бога познают не так.
This is a comprehensive denunciation.
Это
of all the accumulated
постижимое отвержение всей накопленной мудрости и знания элиты мира.
Take all the human geniuses.
Возьмите всех гениев человечества.
Through all human history.
За всю историю человечества.
Add up all the complexities of their insights.
И добавьте всю сложность их взглядов и мыслей.
And they don't know God.
И они не знают Бога.
Can't get there that way.
Они к Богу нельзя таким образом прийти.
Do you understand how hateful this is?
Понимаете, насколько это пренебрегаемо, неприятно?
The sinner doesn't like this.
Грешнику это не нравится.
He's offended by this.
Грешника это оскорбляет.
But the gospel is simple.
Но Евангелие просто.
And around the time of Jesus,
и в дни Иисуса,
and the New Testament,
в Новом Завете,
we can identify about 50 different philosophical viewpoints.
Где-то 50 разных философских взглядов в то время.
About 50 different
philosophical разных философских партий или движений в первом столетии.
Each had their own view of origin.
Каждая имела свой взгляд на происхождение, откуда явился мир, взгляд на нравственность, на ценности, на удовольствие, на боль. Каждая имела свой взгляд на добро и зло, на значимость, на судьбу. И в том древнем мире они любили мудрость. И она их вела никуда. Абсолютно в никуда.
Why,
если хотите знать почему, посмотрите на 2.14.
2
глава 14 стих говорит, душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием.
Он не может разуметь.
Не может разуметь.
Why?
Почему?
Because they're spiritually known.
Потому что об этом надо судить духовно.
And he's spiritually dead.
А он духовно мертв.
Can't be known to him.
И это ему не может быть известно.
The wisdom of the world doesn't lead to God.
Мудрость мирская не ведет к Богу.
Romans 1:22 says they profess to be wise.
Римлянам 1:22 говорит, что называя себя мудрыми,
and they become
они обезумели.
On the other hand,
с другой стороны,
look at the end of verse 21.
Посмотрите на конец 21 стиха.
God was well pleased.
Бог был доволен.
through the foolishness of the message
через юродство проповеди, которая проповедовалась,
save those who believe.
Чтобы спасти верующих.
You have to turn from human wisdom.
Нужно обратиться от Божьей мудрости, от человеческой мудрости.
No one will ever know God by human wisdom.
И никто никогда не познает Бога человеческой мудростью.
Do you understand how difficult it is to preach the gospel?
Вы понимаете, насколько это трудно проповедовать Евангелие?
Because of the stigma of a crucified God.
Потому что это пятно распятого Бога.
And because we have to tell the sinner.
Потому что мы должны сказать грешнику.
That at his best.
Что все его лучшее.
At his highest.
Все его самое возвышенное. Все самое высшее.
He is just a bigger fool.
Он еще становится большим глупцом.
No wonder they don't want the gospel.
И удивительно, что они не хотят слушать Евангелие. И удивительно, что они отвергают весть. Иеремия 8 глава, стих 9, говорит следующее, что мудрецы постыжены.
They are dismayed and caught.
И они в унынии, они запутали сеть. Вот.
They have rejected the word of the Lord.
Они отвергли слово Господа.
And what kind of wisdom do
they have? В чем же мудрость их?
You know what James said?
Знаете, что говорит Иаков?
He said the wisdom from
below. Он говорит, что мудрость человеческая или земная
is demonic.
Является бесовской.
The universities are filled with demonic wisdom.
Университеты наполнены бесовской мудростью.
The only true wisdom
единственная истинная мудрость
in the city of Moscow
в городе Москве
is in the minds of Christians,
находится в разуме христиан,
and only Christian.
Только христиан.
The most powerful place of truth,
самое сильное место истины в городе
is the church,
это церковь, единственное место
of Jesus Christ.
Церковь Иисуса Христа.
Everything else is part
все остальное
of the
это часть духа заблуждения, духа лжи, царства тьмы.
So here we
и поэтому здесь мы имеем простую весть о кресте. И Иисус говорит следующее, что Бог сокрыл истину
from the wise,
от мудрецов,
and the prudent,
от книжников,
and revealed it to whom?
И открыл ее кому?
Babies.
Младенцам.
And that's who we are.
И это кем мы являемся.
We are viewed by the world as
мир рассматривает нас как умственно слабых.
I have been in
я был
many situations
во многих ситуациях
with the intellectual,
встречаясь интеллектуалами этого мира,
who think I am a fool,
которые считают, что я глупец,
and low level,
и я нахожусь на низком уровне,
in my understanding,
в своем понимании,
and I may not be the intellectual match,
может быть, я не могу сравниться с ними интеллектуально,
but I know the truth,
но я знаю истину,
that they don't know,
которую они не знают,
and cannot know,
которую они не могут познать,
and so do you.
И то же самое в вашем случае. Позвольте сказать вам это очень личным образом. Самый важный человек в вашем городе, самый важный и сильный, имеющий авторитет в вашей местности, в вашей нации человек, не имеет значения. Это когда касается вечности, он перестает быть таковым. Но вы являетесь таковым, потому что вы знаете вечную истину. Вы знаете путь в небо. Вы становитесь самым важным человеком в вашем городе. Вы имеете то, чего не имеют другие. Какая привилегия. Какая честь. Какое призвание.
The ultimate truth
самая высшая истина
isn't way up in some mysterious
не находится где-то в возвышенной замысловатости.
It's down here,
она здесь,
in our hands,
в наших руках,
in the simple message
простой вести о Христе,
the gospel.
Евангелие.
And what is the gospel?
И в чем Евангелие?
It's the gospel
это Евангелие
of the Son of God,
о Сыне Божьем,
dying,
который умер как заместительная жертва за грешников, который умер за нас. И если мы каемся и верим, то получаем прощение, получаем вечную жизнь. Это простое заявление. Но можно всю жизнь проповедовать богатство этой вести. Поэтому вы видите, что есть поношение на Евангелие. И Евангелие несет стыд. И иногда оно смущает. Я бывал на CNN, на телевидении, в спорах с еврейским раввином, с индусом, с католическим священником, с мирскими людьми. Но самое печальное время бывало у меня, когда евангельские христиане были со мной на телевидении, и когда они смущались, чтобы быть верными Евангелию. Это сокрушает сердце.
We may be considered the lowest intellectually, mentally.
Нас могут считать самыми низкими умственно, интеллектуально.
But we know the truth.
Но мы знаем истину.
And we then have to say.
И мы затем должны сказать,
that all the greatest minds of the world.
Что все великие умы человечества
are inferior.
Являются низшими.
They don't matter.
И они не имеют значения.
Not the wise men.
Потому что не мудрецы имеют важность. Не люди образования, не интеллектуалы, не мировые лидеры, не великие адвокаты, не писатели, не философы, не ученые. Самые великие силы в мире, единственные, кто имеет вечное влияние, это проповедники Евангелия. Вы являетесь мировой элитой в истинном смысле слова. Какая привилегия, какая привилегия. И вы, может быть, не получите ничего от мира здесь, но ваш день наступит. Как мы вчера это видели, для меня не значит, что говорят обо мне люди, но ждите дня. Когда Господь откроет тайны сердца, и когда Он воздаст награду, и вы будете иметь похвалу от Него, это ведет к вечной награде, которой мы будем радоваться вовеки. Вы являетесь самой великой силой в мире, если вы будете проповедовать истину.
We will stop.
На этом мы остановимся, помолимся. Давайте встанем, помолимся.
God, we thank you again for your word.
Наш великий Бог, благодарим Тебя еще раз за Слово Твое. Благодарим за призвание, за привилегию нести служение. Благодарим Тебя за то, чем Ты сделал нас во Христе. Дай нам познать, как Павел говорит, что мы всегда торжествуем во Христе.
И
мы будем иметь великую победу, торжествовать. Когда будем проповедовать истину. И для нас честь является быть в Его армии, быть Его представителями. Какая привилегия. Благодарю Тебя за то, что Ты нашел нас, когда мы были нечестивыми грешниками, и Ты обнаружил, нашел нас верными и даровал нам это служение людям, которые когда-то были богохульниками, идолопоклонниками. Но мы получили благодать. Дай нам нести поношение, которое приходит с Евангелия, и быть верными истине, и видеть Твою могущественную руку в действии. Во имя Твоего Сына мы молим.
Аминь.
Аминь.